ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो
Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 5, текст 18. Пожалуйста, читайте санскрит с доски. Почему Матаджи?
Налабхьяте яд брахматам упарьятха.
Налабхьяте яд брахматам упарьятха.
Талабхьяте дукхават аньятах сукам.
Талабхьяте дукхават аньятах сукам.
Калена сарватра гапхирарам хасам.
Калена сарватра гапхирарам хасам.
Тасья, с этой целью, Эва, только, хето, причина, праяте это, следует прилагать усилия, ковида, тому, кто склонен к философии, на, не, вапхьяте, не достигает, яд, что? Прамотам, странствуя, упари ада, сверху донизу, тат, то лабхьяте можно обрести, дукхават,
подобно несчастьям,
аньята, в результате прошлой деятельности, сукхам, удовлетворение чувств. Калена.
В
свой срок. Сарватра.
Всюду.
Гапхира.
Скрыто.
Рамасья.
Рамхаса.
Приходит. Перевод стиха. Есть Господь Джаганнат и Баладев. А где Супадра? Что? Супадра в чите осталась? Еще не подъехала из четыре? Что? Где Супадра? это вас Кришна Баларам. Хотя бы напишите там, Сухада должна быть, или платье поставьте там, или что-то там называется, что там Сухада должна быть. Ведь они же от нее это настроение получили. Перевод стиха. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти ее всю от высшей планеты Брахмалоки до низшей Паталы. Что же касается счастья, которое приносит чувственное наслаждение, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же, как в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый человек изо всех сил старается испытать как можно больше чувственных наслаждений. Одни занимаются торговлей, другие работают в промышленности, третьи трудятся ради экономического развития, четвертые добиваются политического превосходства и так далее. Некоторые из них занимаются кармической деятельностью, чтобы обрести счастье следующей жизни, достигнув высших планет. Говорится, что обитатели Луны, благодаря напитку сома-раса, обретают способность испытывать большее чувственное наслаждение. Питрилоки можно достичь с помощью благотворительности. Таким образом, существуют разные способы удовлетворения чувств как в этой жизни, так и в жизни после смерти. Некоторые пытаются достичь Луны или других планет с помощью механических средств, потому что им очень хочется оказаться на этих планетах, не утруждая себя благочестивой деятельностью. Но это невозможно, потому что по закону Всевышнего разные места предназначены для различных категорий живых существ в соответствии с их деятельностью в прошлом. Только благочестивая деятельность, предписываемая богооткровенными писаниями, может обеспечить человеку рождение в хорошей семье, богатство, хорошее образование и привлекательную внешность. Мы можем видеть, что даже в этой жизни добрые дела дают человеку возможность получить хорошее образование и заработать деньги. Точно так же и в следующей жизни мы достигаем желаемого положения только благодаря своим добрым делам. А иначе двое людей, родившихся в одном месте и в одно время, не занимали бы разное положение, соответствующее их прошлой деятельности. Но любое положение в материальном мире непостоянно. Где бы мы ни находились, на высочайшей планете Брахмалоки или на низшей Патале, наше положение может измениться в зависимости от наших поступков. Склонный к философии человек не должен прельщаться этими изменчивыми положениями. Он должен стараться обрести вечную жизнь в знании и блаженстве, из которой ему не придется вновь возвращаться на какую-либо из планет материального мира, исполненного страданий. Страдание и смешанное счастье – два аспекта материальной жизни. Они есть и на Брахмалоке, и на других локах. Есть они и в жизни полубогов, и в жизни свиней и собак. Страдания и смешанное счастье всех живых существ различаются лишь по степени и качеству, но никто здесь не может избежать уготованных ему мук рождения, смерти, старости, болезней. Точно так же каждому человеку отведена его доля счастья. Как бы человек ни старался, он не сможет увеличить или уменьшить предопределенных ему страданий и радости. И радости, и несчастья приходят и уходят. Поэтому не стоит зря тратить свое время на эти эфемерные вещи. Нужно стремиться лишь к одной цели – возвращению к Богу. Это должно стать делом жизни каждого. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти всю ее от высшей планеты Брахмалоки и до ниши Паталы. Что же касается счастья, которое приносит чувственное наслаждение, то в положенный срок оно само приходит к нам так же, как в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Наставление Нарады. Первая песня, глава 5, текст 18. Итак, здесь говорится вкратце в этом стихе о бессмысленности материальных усилий быть счастливым. И здесь сразу дается намек на это, что в этой вселенной не всего можно достичь. Так оно устроено. Не всего, чего угодно. С другой стороны, говорится, все, что угодно можно достичь, кроме одного. Вот этого одного здесь достичь нельзя никак. В материальной природе это не достигается. Здесь не достигается любовь к Богу. Счастье, мир не достигается здесь. Даже полубоги воюют с демонами на высших планетах. Даже на Брахмалоке ожидает рождение и смерть каждого. Тревоги есть везде. Поэтому в целом этот мир называется кундха на санскрите, в котором мы живем. Неважно, где живем, на высших, низших планетах, где бы мы ни были, на Земле. В хороших условиях, в плохих условиях кундха. Кундха означает беспокойство, тревога, страх. Согласны, что каждый человек чувствует страх? Ну, даже сейчас вы сидите, все равно чувствуете какой-то страх. Я тоже чувствую какой-то страх. Потому что неизвестность какая-то есть. Всегда есть что-то непонятное. И мы многого не знаем, поэтому страх есть. Какая-то осторожность присутствует всегда. Нужно следить за своими словами постоянно. За своим поведением. За многими вещами нужно следить. За другими людьми тоже нужно следить. От них тоже можно получить беспокойство. За погодой нужно следить. Дождь, надо к этому тоже быть готовым. А тут еще ненастья всякие, несчастья на планете. Там реки разливаются в Европе, залили все. Ураганы опять. Жара какая-то аномальная в Москве снова наступает. Возможно, не урожай будет. И всегда тревоги. А может, война начнется, Третья мировая. А 12-й год совсем уже близко. Да и здоровье, кто его знает, что будет со мной через полгода. И всякие проблемы. Если так посмотреть внимательно, то вся наша жизнь, существование основана на страхе. Называется кундха. Страх, беспокойство, тревога, какие-то ожидания, как говорят люди, что надейся на лучшее, но готовься к худшему. Вот это принцип материального существования. Вот он всегда такой. Это касается даже высших планет. Всюду. Сверху донизу Нарада ему не говорит. Но Нарада говорит, он знает. Нарада это не обычный человек, это мудрец среди полубогов. Он имеет такую уникальную способность, Нарада Муни, появляться там, где захочет, в любое время. Ему не нужно времени пересекать какие-то пространства. Нет у него космического корабля какого-то. У него есть соответствующее тело. У него такое тело универсальное. Он может войти в этом теле на Вайкунтху и войти в Кунтху. Кунтха это где мы живем. Это область, любые пространства пересекают за одно мгновение. С планеты на планету мгновение ока перемещается. Но есть секрет, как он перемещается. Я скажу, это правда секрет, но раз уж мы заговорили, то для Улан-Удэ нужно сказать. Тут же все мистики по природе вещей в этом месте. Все шаманы, мистики, правильно? Так вот, есть вина у него такая. Каждый шаман поймет меня. Вина, на которую он играет и поет, и вот так вот перемещается по звуку. Таких технических средств еще нет, что перемещается по звуку или по солнечному лучу. А Нарда умеет это делать. По звуку святого имени особенно. Может быть, вы знаете об этом, что мы сейчас с вами тоже находимся в корабле космическом. В данный момент времени. Это не просто дом, нет. Это Виман. Там, где установлены божества, это Виман. Или там, где проходит класс Бхагава, там, где говорят о Боге, это становится виманным средством передвижения. Но не машина. Нет, по звуку мы передвигаемся. Сейчас передвигается наше сознание, разум. То есть это для прогресса мы делаем. Для собственного прогресса мы изучаем Священное Писание. Это продвижение, это тоже движение. Но не физическое, а продвигается сознание сначала, меняет свое положение. А затем уже передвигается физическое тело, перевоплощение наступает позже. Потом мы сейчас сидим как в Вимане, у каждого есть свое место сидения, видите, мы пристегнули ремни и смотрим в одну точку. Слушаем, сейчас все в одном направлении двигаемся. Это Виман. И все храмы древнеиндийские, особенно, они строятся по принципу Вимана, они внешне напоминают этот вот летательный аппарат. Виман. Он правильно сориентирован, восток-запад, все остальное, нужно очень точное направление выбрать. В какую сторону слушать, не отклоняться от духовных истин, от Галоки Вриндаваны, не отклоняться, курс на Галоку Вриндавану у нас, на Вайкунтху. И очень точно нужно выбрать направление, правильно сориентироваться. Особенно важно, чтобы был командир корабля, знал курс ведущего, кто у руля стоит. Опытный должен быть, чтобы не сбиться с курса. Потому что есть места во Вселенной, которые можно перепутать с Вайкунтхой. Ошибиться в этом легко. Например, та же Брамалока, которая упоминается здесь, не зря упоминает здесь, в стихах Бхагавата. Если бы не упоминали Брамалоку, мы бы с вами спутали легко ее с Вайкунтхой, с духовным миром. Там, где нет тревог никаких, страхов нет, что вечность. Там нет временного существования, нет рождения и смерти. Там нельзя кого-то убить или быть убитым. Нельзя уничтожать или создавать. Там просто есть существование, и никого ничего не тревожит. И Брамалока, она почти такая описывается в Бхагаватам. То есть можно очень легко принять ее за духовную планету. Но она не духовная планета. Но тоже временно существует. Тоже подчиняется принципу разрушения. И даже там поэтому какие-то беспокойства есть, хотя люди там не боятся смерти. И смерти в обычном понимании там для них не существует. Они переходят из одного состояния в другое просто. Не забывают ничего. В нашем случае мы должны забыть всю нашу эту жизнь, чтобы умереть, когда умираем, и начать новую, абсолютно новую жизнь, новые связи, отношения, знакомства, родственники, и все заново. Это страшно. Для нас это страшно. Потому что здесь мы уже так много сделали, так многого добились, и опыта, и, может быть, достижений каких-то, вдруг раз, и все нужно оставить, все забыть. Очень жестокий, суровый закон смерти, рождения. То на Брамалоке там такой смерти не существует, и таких болезней, как мы видим, не существует, и таких, такого рождения тоже не существует. Они безболезненные. Но факт есть факт, существование и там временно. Если живое существо с Брамалоки идет наверх, оно счастливо. А если падает вниз, представьте, какое горе оно испытывает. Еще больше, чем мы с вами. Еще больше. Еще больше скорби испытывает. Поэтому там тоже бывают свои трагедии в таких местах. И здесь говорится, что это счастье предопределено планетой, счастье, несчастье, предопределено планетой, где мы родились, телом, которое мы имеем, количеством разума, которое мы унаследовали, то есть кармой, предопределяется. Поэтому глупо бороться за все это. Ну, представьте, если это все уже гарантировано нам, предопределено до конца, до последнего дня нашей жизни, все выделяется нам, зачем же мы за это боремся? Это не так, как если вот кормить животных, бросаете кусок в толпу животных, и они разрывают на части друг друга, они борются. Не так карма работает. Карма работает индивидуально. Каждому непосредственно лично выделяется его пища, его одежда, его срок жизни, его здоровье. Тут борьба не нужна. Карма – это индивидуальный закон. Поэтому вы можете бороться всю жизнь за то, чтобы быть богатым, и не стать богатым. А кто-то может сделать незначительное усилие и разбогатеть. Кто-то всю свою жизнь в тренажерных залах там занимается, но не может быть чемпионом. А другой только что пришел, там полгода позанимался, и сразу на Олимпийские игры. Да? Потому что это рождение. Способен человек. Как одна известная актриса Голливуда. Она не актриса, никогда не была актрисой. Она была кассиршей в супермаркете. Выбивала чеки, там, сдавала сдачу и так далее, рассчитывалась. Все было ее образование. Какой-то там режиссер с Голливуда стоял в этой очереди, в кассе, и увидел ее. Посмотрел, подумал, ничего себе. А что он тут делает на кассе вообще? Пойдем в Голливуд. Она стала звездой. Все. Другие, знаете, конкурс там, 50 человек на место, стараются, тренируются, играют, работают над собой. Нет. Нет. Ведь это разве только от усилий? Какое-то усилие, несомненно, нужно приложить. Но не нужно думать, что при помощи усилий я могу достичь чего-то, всего, чего хочу. Усилия нужно, чтобы пройти именно свой путь. Больше ничего. Не больше и не меньше. Ну, конечно, можно и испортить свою карму. Или улучшить карму. Но это обычно вопрос будущего. Хотя бывают примеры более страшные, когда можно свою карму разрушить прямо сейчас всю хорошую. Одним поступком каким-то. Но это нужно делать злодеяние сознательно. Это редкие случаи, обычно не принимаются во внимание такое. Обычно люди это не делают сознательно. Они постепенно скатываются до этого уровня. Но сознательно, чтобы стать таким негодяем, чтобы творить зло, это нужна практика многолетняя до этого. Поэтому более-менее вопрос понятен, что он предопределяется. Сукхам. Счастье предопределяется кармой. Например, сукхам, если рассмотреть слово санскрита, су это означает очень много. То есть положительно. Очень много. Положительно. Хорошо. Много, много, много. Кхам – пространство. Если у кого-то много мыслительного пространства, это сукхам называется, он может широко мыслить. Мыслитель называется. Если пространство сужено, это дукхам называется. Страдание. Хочет понять и не может. Вот есть такое, да? Чувствуете? Да. Хочу понять и не могу. Это дукхам называется. Это карма, скованное пространство, суженное. А сукхам расширяется. Мы говорим, расширяется сознание. Сознание Кришны обрести. Расширяет сознание. Это сукхам. Значит. Или дом, вилла, земля, гектар земли в моих личных владениях, сукхам, много пространства, мое счастье. Или дукхам, комната в коммунальной квартире, общего пользования все, и дукхам, я страдаю. Сукха, дукха, вот две вещи существуют. Кхам это пространство. И человек счастлив, когда у него есть вот это достаточно пространство для деятельности, для размышления, для общения, для жизни. Здоровая жизнь называется, потому что без пространства у человека нет возможности обрести силу. Почему человек отдыхает, когда выходит из своей квартиры иногда куда-нибудь на природу и там смотрит такие просторы, воздух, пространство, или на Ольхоне, на Байкале мы видели звезды, о, можно как будто руками взять и трогать их, там такое, такая ясность, такая чистота. И вот такие пространства, они потрясающе дают силу внутреннюю. Очень важно иметь отношение с пространством. Но есть люди, которые не видят это пространство, не замечают. У них дукхам здесь сознания нет достаточно развитого. Поэтому они не видят, не осознают, а Вселенной, законы Вселенной вообще не интересуют. Их интересует работа, деньги, дом, все. Ну, главное, что там деньги. Даже сейчас вот посмотрите, у них есть и деньги, но культуры нет все равно. Они живут в плохих условиях, что культура такая. Не потому, что денег нет. Однажды мы были в Южной Индии, жили какое-то время с семьей. И там очень красивое место. Это красивое место Чиная, место школы искусств. Это большая очень территория, это такой джунгли, красивый лес, там гигантские баньяновые деревья. Там очень красивые древняя архитектура, где они учатся, занимаются, там театр потрясающий, ну, эти индийская, древнеиндийская культура, вот там она такая ярко выражена. И там большая-большая территория, огражденная, вот эта школа искусств. Музеи там хорошие, красивые. Там изучают пение, музыку, там изучают танцы классические, санскрит и так далее. Такая атмосфера. И в то же время по берегу океана, вот этот великий гигантский пляж, он населен рыбаками. Рыбаки это люди, которые живут под соломенным навесом. Буквально это не дом даже, трудно назвать, это какое-то жилище. Какие-то дощечки находят, какие-то там полиэтилен какой-то натянут сверху, или там солому набросают. И в туалет ходят тут же за этим домом, поле какое-нибудь выбирают, и туда все ходят. Если вы там пойдете пешком, вы не выйдете. Вам нужно одевать какую-то вот маску на нос. Там такой запах отвратительный. Это разлагающаяся рыба, эти еще испражнения человеческие, все это смешивается. Очень тяжело в той среде вот просто даже мимо пройти или проехать. Плохие условия для жизни. Ходят они на бедренных повязках таких обычных. Все-таки черные от солнца. И весь день проводят в море на лодках. общем, там же едят, там же спят, там же испражняются и живут в море. И моя жена сначала думала, боже мой, какая нищета у них там, какое отвратительное существование, какие жалкие условия жизни вообще в Индии. Вот это иногда вас просто может шокировать в Индии, когда вы видите. Будьте готовы. Там есть и богатство, и красота удивительная, и в то же время вот есть такой контраст, есть нищета сильная. И это вот один из таких примеров. Я находилась и думала, почему индусы так вот не могут наладить жизнь-то вообще? Здесь же правительство, в конце концов, ну, выделяли какие-то там субсидии, ну, что вот они вот там сидят и так вот просят деньги эти, рыбу-то продают. Ничего кроме рыбы не видят, ничего не выращивают, представьте, ни овощей, ни фруктов, рыба одна. Всю жизнь. Морепродукты. И она так ходила и как бы в уме критиковала этот момент, говорит, сначала. А потом вдруг, в какой-то момент, я поняла, а почему здесь правительство вообще? Скажите. А кто им мешает построить туалеты, допустим? Сделать. Или построить нормальное жилище? Они это не сделают. Почему? Сознание рыбака. Это называется дукхам, карма. То есть, на самом деле, как говорят светские люди, у нас у всех равные права. Каждый может стать богатым, получить образование, устроиться на работу и быть богатым. Теоретически каждый, конечно, но не каждый может это сделать. Не каждый может получить образование. Например, каждый может стать преданным, говорит. А вот на деле не каждый станет преданным в этой жизни, чистым преданным. То есть не каждый воспользуется этим. Хотя может воспользоваться. И на самом деле стать чистым преданным гораздо легче, чем стать миллионером в этой жизни. Потому что миллионер это карма, а чистое преданное это не карма. Это на самом деле каждый может сделать. Вот интересно. То есть путь к Богу не зависит от кармы. Он зависит и не зависит. Потому что, конечно же, в начале, на преданного, который начинает свой путь, на него может влиять карма. Например, плохое здоровье или уже преклонный возраст. Или трудно понять философию, не дано это ему. Это карма. Это может сначала быть некоторым кажущимся препятствием. Но дело не в этом, а дело в том, что человек должен находиться в определенной атмосфере существования. Способен он к материальным наукам или к деятельности или нет, важна атмосфера, в которой он находится, в которой он живет, бхава. То есть вайкунтха, это настроение вайкунтхи. Просто освободитесь от тревог. И вы будете жить на вайкунтхе. Это не зависит от какого-то разума материального, или возраста, или социального положения, от красоты внешней, от богатства, от успехов каких-то материальных. Если говорится, как освободиться от этих беспокойств. Нужно не стремиться к цели, которая достигается в материальном мире. Нужно поставить цель другую, ту, которая не достигается в материальной вселенной. Это первое условие здесь в этом стихе. То есть на семинарах, на таких мы говорим, что разум зависит от выбранной цели, силы разума. Так вот, если мы хотим сделать разум, который будет превосходить материальную природу, цель должна быть над материей. То есть духовный мир. Цель должен быть духовный мир у нас с вами. Не меньше. И что этому поможет? Ну, философия, скажем. Вот люди склонны к философии. Им легче в этом плане. Немножко пофилософствовать, и человек начинает понимать, что есть другие миры, верить в это, понимать логически, основываясь на каких-то науках, выводах. Например, как мы можем понять, что существует вайкунтха, находясь в материальном мире здесь с вами? Нужно философский образ мысли здесь. Понять можно. Философия, она может понять по... учит человека проницательности. Она тренирует его разум. То есть разум это вещь очень тонкая. И в прошлом люди обладали такой тонкой проницательностью. По малейшим признакам они могли делать точные выводы. Как человек говорит, ведет себя, какие слова использует, настроение, они могли даже понимать его прошлую жизнь, то, что он делал только что перед этим. Потому что все эти симптомы, несомненно, мы всегда носим с собой в прошлой деятельности. То есть карму великие мудрецы прошлого видели просто глазами и разумом. Это философское мышление. Развивают сильную, глубокую интуицию. И таким образом мудрецы знают, что материальный мир это лишь отражение духовного мира. Душа входит сюда, обретя какое-то тело, оживляя какое-то тело. И тело кажется живым, очень сильно напоминает живое существо тела. Все путают это. Мы смотрим друг на друга, на наши тела, и думаем, что мы живые. Это оживленное тело, но тело не живое на самом деле. Если я буду двигаться, одежда тоже будет двигаться. Но одежда не двигается на самом деле. Там есть движущая сила внутри, под одеждой. Мышцы сокращаются, они сами не сокращаются никогда. Если там нет сознания, они лежат, просто труп называется. Никогда не будет сокращаться ничего и двигаться. Глаза не будут открываться и закрываться. Дыхания не будет. Осмысления, ощущений не будет. Реакции ни на какие вещи не будет. Если нет сознания. Это сознание движущая сила, она находится в теле. И вот когда тело умирает и тело кремирует на глазах, когда если увидите кремацию, вы сразу поймете это. В это мгновение откроется завеса. То есть для мужчин это можно, женщинам нельзя смотреть кремацию. Никогда не смотрите кремацию. Это противопоказано для женщин. Для мужчин нет, нормально. Можете видеть, хороший урок очень. И вы увидите, что тело на глазах превращается в пепел. Все составляющие оттуда выпадают и сгорают, в пепел превращаются. Прямо на глазах. И сначала вы почувствуете некое состояние страха, потому что вы будете думать, что горит человек. Или тот, кто был этим человеком. Почувствуете чувство такое довольно неприятное. А в конце, когда вы увидите пепел, вы поймете, здесь не было никакого человека. Это было тело, то, что мы видели. То сознание, которое находилось в теле, мы никогда не видели и не знали, кто это. И оно бессмертное. Вот тут вы сразу увидите, что сильное различие между материей и духом. Гигантская разница. Такая, что у вас начнут мурашки по коже бегать, волосы подниматься дымом. Как устроен мир удивительным образом. Какая ловушка потрясающая. Как создается это тело, которое в точности отождествляется с живым существом. А входит в иллюзию кого угодно. Даже самых ученых людей. Это очень трудно увидеть обычным образом. И здесь говорится, философия необходима. И философское мышление, так же как тело меняется постоянно, а сознание не меняется, личность не меняется. Это понятно? Непонятно. Это должно быть понятно. Мы должны всегда думать об этом. Что я не меняюсь, я же прожил свое детство, это же был я, никто другой. Как вы думаете, это был кто-то другой или был я? А что с вами, с этим я происходит, почему вы забываете об этом? Почему забываете? Почему вы сейчас не думаете о том, что вы были маленькие, когда-то были в утробе матери, а что-то было еще до этого? Мы вообще об этом не думаем. Это называется иллюзия. Иллюзия данного тела, вот этого состояния. То есть это очень трудно понять на самом деле. Поэтому это нужно поддерживать память. При помощи философского размышления. Всегда думайте об этом. Наблюдайте мир как философы. Если вы как философ наблюдаете мир, то вы всегда будете получать новые и новые знания. Всегда будете получать новые и новые подтверждения. Особенно важно это объяснять другим людям, что мы не это тело. Но если мы не поддержим эти знания, нам будет скучно эта наука. Это уже известно, мы говорим. Мы уже слышали это все. Но слышать одно, а реализовать другое, увидеть третье. Это необходимо непосредственно увидеть, как в этом стихе написано. Необходимо это осознать, что в этой вселенной цель истинная не достигается. Недостижима. Как один мудрец сказал царю, войдя во дворец, он сказал ему с порога: «Да будь тебе известно, дорогой царь, что в этом мире счастья нет». Его цель была сделать подданных счастливыми. Знаете, есть такие опекуны. Вот я сделаю вас счастливыми. Все ваши желания буду выполнять и так, прислуживать вам. Это прислуги называется. Не слуга, а прислуга. Это неправильное служение. Правильное служение мы даем разум человеку. Знания. А не просто предупреждаем, выполняем все его желания. Не опекунство, поймите правильно. Нужно дать ему знания и самостоятельность. Мы не должны быть постоянно такие вот опекаемыми, чтобы о нас кто-то заботился постоянно, сказать, гладил нас по голове, успокаивал, давал нам какую-то веру, держал нас под руки. Это не духовная практика. Мы должны быть самостоятельными, научиться быть. Не ждать, кто же нас дальше поведет, Кришне. Когда же придет Папа, который нас уведет к Богу, потому что сами мы не можем никуда идти. Нам нужна опека, нужно из ложечки кормить постоянно, хвалить или ругать. Нет, духовная жизнь не такая. Духовная жизнь – это не дисциплина, не опекунство. Это самодисциплина, контроль собственных чувств и ума. Вот это значит философский образ мысли. Если мы не научимся философски мыслить, то как же мы сможем контролировать ум и чувства? Как же мы сможем обрести духовное сознание? О какой вакунхе речь тогда идет вообще? Как мы сможем понять такие вещи? Мы превратим сознание Кришны в какую-то очередную конфессию религиозную. И все. Просто тип веры такой. Люди не знают, почему много религий. Просто такой тип веры. Ну, такая культура. Он родился там, значит, мусульманин. Все ясно. По рождению. А родился здесь, значит, ну, буддист, наверное. Вот он. А где-нибудь там, под Москвой, то уж, конечно, православный. А как это еще понять? Как люди выбирают веру? А на самом деле, дело не в вере в это, а дело в знании. Поэтому здесь, говорится, мудрецы, они склонны к философскому размышлению. Они способны поставить другую цель. Если мы изучим материальную природу, ее устройство, мы сделаем вывод, здесь не достигается цель. Счастье здесь невозможно. Значит, о счастье здесь не нужно заботиться слишком в этом мире. Все, что придет к тебе, твое не пришло, твое нет, твое не будет. Но люди обижаются, когда чего-то им не хватает в жизни. Обижаются на жизнь, обижаются на общество, обижаются на управляющий класс. Они не понимают свою судьбу, они ходят все обиженные. Заметьте, вот на улице, вот, посмотрите кругом. Все люди обиженные ходят. Они безрадостные, то есть обиженные. Они думают о каких-то проблемах, что вот они ущемленные какие-то. По одному виду понятно, что каждый ущемлен, каждому не хватает денег. Каждому в личной жизни не везет. Любого спросите. Всем чего-то не хватает. Каждый обижен на что-то. Каждый чем-то ущемлен. Вот так они понимают свою судьбу. Обижены. Здесь говорится, что вы это не измените. Святой человек это не тот, кто от Бога получает деньги каждый день, здоровье, пищу, все, что хочет. Ману небесную сыпется с неба. И воду из скалы получает, где захочет. Святой человек страдает всю жизнь, на самом деле. Борется с чувствами, с болезнями. А как он страдает в уединении, в отшельничестве, или страдает в миру, потому что его гоняют постоянно в миру, святого человека? Что ему там думаете? Везде ему сиденье подставляют, что ли? Если начнете проповедовать сознание Кришны, вам будут только сиденье подставлять, только преданные, и все. Больше никто. Кто понимает это. А остальные вас будут просто игнорировать, или презирать, или преследовать. В основном материалисты не любят прямую проповедь. Они подумают, враг какой-то пришел вообще. Что он тут такое говорит? Иисус вообще на крест прибили за проповедь. Харестакуры били на 22 базарных площадях за проповедь. Хотя они ничего плохого не говорили. Поэтому жизнь в святости означает, что человек не должен равно относиться к потерям, приобретениям, к счастью, несчастью, материального порядка. Потому что это предопределено. Разве не предупреждено, что все, что мы с вами имеем сейчас, мы потеряем? Все буквально до нитки. Так что же мы расстраиваемся, если мы что-то маленькое теряем? Мы еще не все же потеряли. Предупреждено все потерять, даже тело оставить нужно. Но если мы 100 рублей потеряли сегодня, мы целый день ходим и думаем об этом. 100 рублей потеряли. Если мы украли нам 50 рублей, о, на всю жизнь запомню, украли 50 рублей. Так неприятно. Но такова судьба. На судьбу разве можно обижаться? А вот, тем не менее, люди обижены на судьбу. Вот такая у них психология. Это психология рыбы. Есть такие люди, похожие на рыбу. Я рассказывал это в чите. Я расскажу вам тоже, какие люди бывают. Рыба означает, это матсья кая, человек-рыба. У рыбы, значит, такой рот посередине большой и два глаза. Вот она смотрит. Что идет в рот, точно. И вот что там проплывает, народ открывает, хлоп, и все заглатывает. Это сознание рыбы. Так, то есть человек смотрит на жизнь так, что ко мне идет, где что взять можно, что можно взять, что можно. О, можно взять, раз, берет. Но если что-то проплывает мимо рта, она обижается. Она очень обидчива, рыба. Все, она обижается мимо меня, смотрите, меня обидели вообще. Или со мной кто-то не поздоровался, или меня кто-то не заметил. Или другие имеют, я не имею. Это сознание рыбы. есть Пашукая, человек-животное. Он с виду как человек, но проверяется тогда, когда появляется объект наслаждения. И он становится агрессивным. Начинает сразу толкать всех вокруг, и так, бежать туда, хватать, хватать, мой. И каждый все эти стремятся, разрывают на части. Это Пашукая, агрессор. Как только объект чувств появляется, он становится агрессивным. То есть мир невозможен с ними. Есть Тарукая, человек-растение. Это заблокированный разум. Как растение, оно вроде бы чувствует, все понимает, но не может ни двигаться, ни говорить, ни толком мыслить. Но существует как-то так, как живое существо, оно существует тоже. Как в глубоком сне, то есть такой дреме. Друма. Это сон. И друма это также дерево. Это спящее состояние живого существа. Человек растение. Он ему трудно выражать свои мысли, эмоции. И он скован страхом, нерешительностью. Нет энергии у него, знания. Во всем сомневается. Человек дерево. И поэтому они так страдают сильно в этом скованном состоянии. Он же не дерево, на самом деле, человек. Но он как дерево, и поэтому трудно. Нужно же как-то выразить себя тоже, жить как-то, общаться. И он начинает пить, например. И он выпьет что-нибудь, и ему хорошо начинает говорить сразу, раскрывать себя, всякую чушь нести. Думает, вот я отдохнул, раскрыл себя. Культура такая. Культурная — это сходить в ресторан, и там под музыку есть, пить и танцевать с незнакомыми людьми. Это вот для людей растений, среда, где они могут раскрыть себя при таких обстоятельствах. Когда они трезвые, при исполнении долга, они неинтересны. Не о чем говорить, только там мат какой-нибудь, шутки, анекдоты, всякую чушь опять несут. То есть не могут как-то глубоко из сердца общаться. Это люди растения. Растения, рыба, животные существуют. Есть еще несколько типов более опасных. Это более-менее простые такие проявления людей, понятные. А есть люди двойственные. Это прета кая. Прета означает дух. Дух, он никогда добрым не бывает. Потому что он, именно дух потому, что он отягощен какими-то желаниями сильно. Ему нужен кто-то для исполнения желаний. Он будет вас эксплуатировать, как паразит. Он хочет войти в ваше тело, жить за ваш счет. Это сознание духа. Но при этом он внешне принимает очень привлекательную форму. Входит в доверие. Это претакая. Это человек, который внешнюю форму очень хорошо поддерживает. И все атрибуты, необходимый костюм, там, не знаю, дипломат, там, пишущие устройства всякие, компьютеры, ноутбуки, автомобили, офисы, все на высшем уровне, что вы чувствовали доверие к этой, в этой среде к нему. Но он вас эксплуатирует на самом деле. Это претакая. Это люди, ищущие выгоды и рекламирующие себя на самом высшем уровне при этом. Реклама, 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 кругом реклама. Это претакая действует. Которые вас потом хотят же использовать таким образом. Деньги. И есть люди, которые ракшасы, они внешне очень сильные и внутренне очень сильные. Это наиболее агрессивные существа. Но они, их видно сразу же. Они о себе заявляют. В любом обществе они только доминируют, никогда не подчиняются никому. Никого никогда не слушают, только говорят. Что бы ни говорили, они закрыты полностью. Их мнение о себе — это я здесь господин абсолютный, это не обсуждается, не подлежит никаким обсуждениям и изменениям. Если вы это не принимаете, то я эту среду либо уничтожаю, либо ухожу отсюда. Либо подчиняюсь силой, либо ухожу в другое место, где я добиваюсь этого. То есть я ищу этого места, где я добьюсь превосходства над другими. Здесь не получилось — пошел туда. Здесь не получилось — пошел туда. Он просто находит и ищет, где я смогу добиться господства, где меня признают, где я докажу свою силу. Это ракшас. Это все описывается в ведах. И если мыслит ракшас, если ракшас думает, я стану счастливым, нет, его судьба уже предопределена. Он будет бороться с другими всю свою жизнь. Он так пройдет свою жизнь. Все. Он по-другому не сможет жить. Если человек животное думает, что я буду жить счастливо, лучше, чем многие другие, он тоже не прав. Нет. Он всегда будет сталкиваться с другими агрессорами, подобными, как он, в борьбе за объекты чувства наслаждения. У него всегда будет куча врагов. У нас никогда не установит мир. И если предок думает, что я обману и буду счастлив, это тоже неправда, потому что если он обманет, его тоже обманут. Так как же можно быть счастливым в этом мире, имея материальное тело, рожденное по закону кармы, с предопределением? Невозможно. Здесь Нарада Муни очень ясно говорит, что счастье приходит, не спрашивая нас. Так же, как приходит несчастье, не спрашивая нас. Предопределение. Страдания спрашивают нас. Мы их как-то приглашали, мы хотели страдать? Нет, они приходят сами. Как раз мы не хотим страдать, мы избегаем. Но они все равно приходят. Значит, предопределено. Но так же и счастье приходит в положенный срок. И уходит в положенный срок. Поэтому мудрецы игнорируют этот принцип вообще. Счастье и несчастье их вообще не волнуют. Не замечают. Они думают о другом. Сосредоточены на той цели, которая здесь не существует. Эта цель не существует в материальной вселенной, но она существует в сердце человека. Далеко ходить не нужно. Это не так, что нужно построить космический корабль и вылететь за пределы вселенной, и там обрести это счастье. Нет, Прабхупада говорит, нет. Вы не можете попасть на Луну, или на Петрилоку, или на Бармалоку, на космическом корабле. Нужно сменить тело. Точно так же и духовная жизнь. Не долететь туда на космических кораблях. Это невозможно пересечь оболочки вселенной и пересечь вселенную. Не представляется возможным. Но можно развить духовное тело здесь же. То есть можно достичь этой цели здесь, внутри, потому что эта цель – взаимоотношения с Богом, а Бог в сердце любого живого существа. То есть эта цель очень близкая. Самая близкая цель и самая далекая, говорится. Потому что самое близкое мы не замечаем, не видим, не ощущаем. Так же, как рыба в воде не знает, что такое вода. Не видит ее, смотрит вокруг и ищет, где же вода. Где-то далеко, наверное, вода. Нет, она очень близко на самом деле, поэтому не видит ее. Поэтому близкое и далекое, это как одно и то же рассматривается. Что близко, что далеко, одно и то же. Далеко не видим, близко очень тоже не видим. Вне восприятия. И поэтому нужно приблизиться вот к этому моменту. Познать себя, вот ту свою суть. И тогда мы сможем обрести то, что достигается за пределами Вселенной. За пределами Вселенной уже область Вайкунт, это духовный обитель, царство Бога, говорится. Это царство Бога можно построить и здесь, если знать законы Вайкунтхи. Если жить по закону Вайкунтхи здесь, это будет та же, подобно Вайкунтхи место. То есть, если петь Хари Кришна, это Вайкунтха место будет называться. Служить Кришне, это будет Вайкунтха. Потому что это делают там, в духовном мире. Служат Богу, воспевают Его имена, общаются с Ним, служат Ему. Этот принцип принести сюда, это место становится частью духовного мира. Хари Кришна, обсуждаем тему. Это обусловленность материальная. Описывается, вот такого рода обусловленность бывает, таких типов. Есть люди другого типа, как преданные или йоги. Мы тоже йоги, это тип йоги, которые пытаются эту природу контролировать. То есть не действовать на платформе преты, пашу, мати. Это есть в природе человека, но он не действует на этой платформе. Он ее контролирует и действует на платформе знания из шастр. То есть пока человек руководствуется собственным умом, собственными желаниями, он будет либо вот прета, кая, таро, кая, матья, кая там, и так далее. Подобен кому-то из этих существ. Но когда он руководствуется шастрами, писаниями, то это уже другая жизнь, это уже человеческая жизнь как таковая. Чистое существование. То есть мы можем не действовать на платформе собственных размышлений. Мы можем действовать на платформе на столе невет. Тогда уже человек не принадлежит к этим категориям.
Есть существует очень другая сейчас практика, которая пытается расширить сознание, то есть это шатага, да, получается, расширяем сознание. Но наша философия в том, что только святыми может расширить сознание.
Только святыми, потому что, ну что толку расширять сознание претой? Если он прета, остается претой. Кто опаснее, прета с узким сознанием или прета с широким сознанием? Это еще хуже будет. То есть зачем негодяю давать образование, Прабхупад говорит? Это будто негодяй еще опаснее. То есть расширяя сознание ракшасов, мы получаем ракшасов более сильных. Расширяя сознание демонов, получаем демонов более могущественных. Так же как ученые дают знания кому? Политикам. А политики делают оружие. Вот как что получается. Все наоборот получается, еще хуже получается. Если мы даем образование людям, которые не хотят очистить свое сердце, то они становятся опасными, еще опаснее. Змея опасна сама по себе, но если она украшена драгоценным камнем, она во много раз опаснее, что привлекательной становится. Так негодяй может быть образованным, высокопоставленным, и это очень опасно. Поэтому расширять сознание сначала нужно очистить сердце. Нельзя расширять сознание негодяя. Поэтому святое имя, по этой причине. Поскольку мы пограничная энергия, душа это пограничная энергия, она плавающая. Состояние имеет. То есть мы в разных состояниях бываем. То просветленные, то забывчивые, то активные, то уставшие. Под влияние попадаем. Вот это такая энергия подвижная. То под влияние материи мы меняем качество, под влияние духа становимся другими. Также и в этом случае. Твой вопрос. Да, материальное тело, поэтому мы соприкасаемся с телом, соприкасаемся с духом сейчас. Наша практика духовная, значит, мы соприкасаемся с духовной энергией. Но также соприкасаемся и с телом. Поэтому, пока мы находимся в этом теле, будем чувствовать то и другое. Всегда нам приходится балансировать и регулировать свою деятельность, чтобы не попадать под сильное влияние тела потребностей. Преданно чувствует и влияние тела, и в то же время воспевает святое имя и чувствует присутствие Кришны. И то, и другое. И, то есть наше дело отрегулировать свое существование, чтобы мы могли продвигаться духовно. И не возвращаться снова под влияние материальной природы.
Если есть страх, каковы?
Страх?
Ну да, почему? Но должно быть абсолютно противоположное качество. Страш может быть только лево или право, там он подает чашу. Соответственно, если есть страх,
его
можно контролировать,
его
можно развивать. И бесстрашие
это уже? Бесстрашие, это описывается в Араге Мартанди. Есть такое произведение одного из Госвами. Он говорит, что красивый очень боится старости. Красивый человек. Богатый очень боится бедности. Ученый очень боится противоречивых вопросов. То есть боится выглядеть глупцом. И тот, кто воплощен в теле, боится смерти. Но только тот, кто достиг отречения, становится бесстрашным. Параги — это отречение от всего, от материального всего. Что происходит во Вселенной? Много что происходит во Вселенной. Например, так же, как вы стоите у двери собственного дома. Ключа у вас нет. Да, ключа у нас нет сейчас. Мы давно ушли из дома. но хотите вернуться домой, и вы тогда нажимаете звонок, правда же? Или стучите в дверь. Дома всегда есть кто-то. Это вы покинули дом. Дома всегда есть отец, он ждет вас. Отец вечный. Вы стучите в дверь или звоните, и что происходит в этом случае? Вот ваш вопрос, что происходит в этом случае? Вы повторяете имя Бога, что происходит в этом случае во Вселенной? Все сразу организовывается, чтобы открыть дверь, правда же? Там, внутри. С вашей точки зрения почти ничего не меняется, вы так вроде и стоите, но там происходит бурное событие, что уже пришло известие, что вы у порога, и уже стучите в дверь. Так что все энергии Вселенной начинают взаимодействовать с вами по-другому уже постепенно, чтобы дверь была открыта.
Книг, семинаров, как стать богатым и все такое. Многие люди на это их сильно вдохновляет. Вот их сверхусилия предопределены по карме, или это новое, они создают новую карму, ну как бы привнесенная сейчас, в настоящий момент.
Карма — это закон, это не иллюзия. Но те желания, которые мы имеем внутри этой кармы, нашей жизни, они могут быть иллюзорны. Например, карма человека — быть небогатым. В основном сейчас карма такая, что люди небогатые. И так такова карма. Можете пойти к астрологу посмотреть, и он вам скажет. Например, предопределено. Но иллюзия говорит такие вещи. Смотри, ты небогатый. Но стань богатым. Говорю, а как? Я же не знаю, у меня нет разума. Карма такая, что я даже не знаю как. Поэтому я спрошу, а как? Поэтому люди ходят с вопросом, как заработать деньги? Как заработать деньги? Как заработать деньги? Они из-за иллюзий так поступают. Они знают о том, что им не предопределены деньги. Но поскольку их нет, у них просто возникает вопрос, естественно, где их взять побольше. Это иллюзия дает им такую силу. Задать такой вопрос и искать. И поскольку у них есть вопрос, придет человек, который скажет, как заработать деньги. Как он скажет? Он скажет так, чтобы заработать на вас деньги, конечно же. И это люди не понимают совершенно. Хорошо, книги пишутся, как разбогатеть. Ну и кто стал богатым? Тот, кто книги писал, он стал еще богаче, естественно. А люди так до сих пор не могут воспользоваться даже этими книгами. Есть священные писания, они тоже не могут воспользоваться ими. У них нет разума. Так мы говорим, поэтому, чтобы изменить карму, нужно дать разум человеку. Дадами будет йогам там, разум. Тогда он придет к Богу, тогда он возвысится, и все у него будет. То есть это различные формы иллюзии, обмана. Сначала самообман. Я думаю, что я могу стать богатым почему-то. Вот, почему-то я тоже много вижу преданных или людей, которые думают, что они должны стать богатыми с какой-то стати. Я вижу, как они страдают год за годом берут долги, деньги, чтобы начать бизнес. Так им кажется, что они начнут бизнес, если они возьмут деньги у кого-то, начнут бизнес, будет много денег. А потом с долгами рассчитаться не могут. У меня есть друг, который уже 20 с лишним лет не может рассчитаться с долгами, что когда-то взял деньги, чтобы сделать хороший бизнес. Он считал, что он сможет стать богатым. А у него нет такого разума, чтобы стать богатым. Поэтому люди не станут богатыми таким путем, пока не обретут разум. А вот где взять разум? Вот где эти книги? Говорят, как заработать деньги, не говорят вам. Потому что я так зарабатываю, вы так тоже можете заработать. Неправда. Вы не можете действовать как я не могу действовать как вы. Мы действуем по-своему все. Так как врачи. Каждый врач по-своему лечит. Например, как этот был Лазарев, он аппарат, Елизаров вернее, он сделал аппарат эти, с костями, знаете, вот разламывал кость, удлинял ее там, или аппарат Елизарова без гипса. Прошивает спицами. Вот. Так вот, долгое время никто это не мог делать, кроме него. Он написал технологию, написал литературу, все, как нужно делать. Но нужен Елизаров для того, чтобы это осуществить. Вот нужно стать Елизаровым. И непосредственно у него нужно учиться, вот непосредственно, чтобы применять такой метод. И так далее. То есть, потому что это еще индивидуальные качества нужны, важнее всего. И так людей не обучают развитию индивидуальных качеств, не развивают их разум и продают какие-то просто идеи подороже. А реальность такова, сейчас скажу, какая реальность по статистике современной, последней. 95% богатств мира сосредоточены в руках 5% населения. Что делают 95% населения других? Читают книги, как стать богатым. Покупают книги, активно учатся и платят деньги. За семинары огромные деньги выплачивают. Либо берут ипотеки, кредиты, все эти люди думают, что так разбогатеют. И в кабалу попадают. Все до единого. Все до единого. Представьте себе, до единого человека. Но если вы общались с богатыми людьми, по-настоящему богатыми людьми, не мошенниками, не бандитами, а богатыми людьми, то вы можете заметить, что у них запас добродетелей большой очень. Это люди очень интересные. Они не просто деньги делают, у них есть разум, у них есть интеллект, не денежный причем. Они могут строить отношения. Они как раз достаточно отречены от денег. Они меньше всего об этом думают. Настоящие богатые люди. Не те, кто сторожит потом деньги, знаете, урвал и сторожит. Это не богатый человек. А настоящие богатые люди, они очень продвинуты внутренне. Так вот, сначала нужно продвинуть себя, свои качества, свой разум, прежде чем мы задумаемся вообще о богатстве. Потому что мы еще толком не знаем, что такое вообще богатство, что это вообще означает богатство. Я посмотрел по словарю Ожегова, и такая галиматья написана о богатстве. Просто количество собственности денег, и все, это богатство называется. Каково? Вот в книге Варнашрама-дхармы мы это описываем там. Есть настоящее определение богатства. Богатство без разума не достигается никогда. Поэтому сначала, если говорится, Бог кого-то хочет наказать, опустить вниз, он отбирает разум именно, и все. Все остальное уже по закону природы происходит. Как законы природы? Если нет царя, монарха, святого, тогда будет демократия, верно? Монархи же устранят будут. По закону природы наступит демократия. То есть с уменьшением божественных качеств меняется и формация управления обществом. Монархия уже невозможна сейчас, нет святых царей. Естественно, приходит демократия, но по законам природы демократия тоже длится недолго. Потому что она ускоряет деградацию людей. Демократия означает, что идет сильная борьба за пост лидера, диктатора. Что каждый может баллотироваться, каждый может продвигать себя, каждый может какую-то программу, и начинается сильное политическое распредвижение. А что будет потом, скажите? Нет. Диктаторство. Вот это опасно уже. Вот будет еще, уже начинается. Чипы. Знаете, что такое чипы? Слышали же об этом? Вживлять будут чипы каждому человеку. Уже это уже решено. Вы понимаете, что это такое? Понимаете, что будет?
Это
будет диктаторский контроль полностью. Все, и вы ничего не сможете сделать без чипа. Вы даже в магазине сможете купить ничего. Вот к чему идет дело. Это демократия называется. И люди поверили в демократию, но вот свобода. Нет. Вот видите, правильно. Вот такие законы природы. Нет духовных качеств. Вот все идет таким путем. Развивается демоническая культура, диктаторские тенденции. Сейчас все больше и больше усиливаются диктаторские тенденции. Я это хорошо вижу, знаете, где? В Средней Азии. В России тут трудно установить диктатуру, бывает, трудно. Люди другие немножко, революционные люди. Тем не менее, все равно оно есть, существует диктатура по-своему. Но в тех местах она очень ярко выражена. И они шли к этому путем демократии сначала. Они не взяли с помощью оружия эту власть, нет. Они при помощи манипуляций демократических законов пришли к власти. Это, например, Узбекистан, это Киргизия сейчас, это Туркмения. Там вот эти тенденции ярко выражены диктаторские. Казахстан нет. Ну, тоже есть такой восточный, но он другой немножко. Самая такая держава мирная там и демократичная Казахстан. Остановить вы не сможете политически. Нужно распространять знания. Нужно людям дать разум. Правительству сейчас разум не сможете дать. Они охвачены этими ложными, иллюзорными желаниями очень сильно. Очень сильное состояние их вожделения, власти. Поэтому нужно распространять знания среди людей. Так вы сможете что-то изменить. Собственно, что мы уже и делаем не один десяток лет. И благодаря этому что-то происходит хорошее, видите. Многие это делают сейчас. И происходит много очень хорошего. Россия сейчас, смотрите, как никогда интересуется духовно-ведическим знанием. С каждым годом эта тенденция усиливается.
На нашу жизнь уже данное количество счастья, количество денег и всего, всех благостей. То есть второй джип пришел, даже стало плохо. А что будет совсем дальше, в следующей жизни? То есть мы не можем взять с прошлой жизни. Мы берем в прошлой жизни то, что заслужили, не больше.
Джип не дадут нас в прошлой жизни,
похоже. Да, именно. То есть мы взяли его откуда-то, или она что-то взяла откуда-то с предыдущих. Вот, то есть с последующих оттуда какие-то есть. Как должна происходить компенсация этих вещей, духов, кармы, и материи, и энергии?
Мы оставляем с собой здесь те вещи, которые приобрели, деньги, всю собственность материальную, но забираем с собой качество. Качество. Качество берем с собой. Это подобно тому, как если вы, скажем, ушли с одной работы, будучи водителем хорошим, ушли с одной работы, но у вас квалификация-то осталась, и вы легко устраиваетесь водителем в другом месте. Также в прошлой жизни, если вы совершили много благочестия, в этой жизни вам легко дадут какое-то положение, потому что у вас есть запас разума, способности, именно вас-то и назначат. То есть вы забираете с собой качество. Как один человек прожил в Казахстане долгое время и достиг положения министра. То есть в министерстве работал, так скажем. Высокое положение было. Русский. Но когда началась перестройка, и республики стали отделяться от Советского Союза, распался, то там уже идеи национальные стали преобладать, стали вытеснять русскоязычных, стали сказать, что нужно знать язык казахский. Ну, то есть своя политика была. Необходимая политика была. И он должен был уехать из Казахстана, хотя в России никогда не жил. Со всей семьей. И положение оставил, министерство оставил, представьте, он приехал никуда вообще, никто его, ни родственников там в России, никто. Он приехал. И он мне лично жаловался, и он, причем он уже министр там, тоже в министерстве работает, в России сейчас. Но жалуется, говорит, почему судьба со мной так обошлась, что вот я потерял положение тогда и так далее. Я говорю, ну посмотрите, вы потеряли положение в одном месте, но получили точно такое же в другом месте. Потому что качество вместе с вами стоит. То есть, да, вы ничего не потеряли на самом деле. То есть человек, который имеет качество, никогда ничего не теряет. Например, если вы хорошо умеете играть на мриданге, все же будут вас просить играть на мриданге, верно же, куда-нибудь еще. Никого-то еще. Мне, когда вот я пришел в сознание Кришны, я еще был совсем новичком, мне один преданный сказал, ты должен учиться играть на мриданге. А знаете, мридангов не было тогда. Это сейчас их навезли, вот извините, даже здесь мриданги не вижу. Есть мриданга, никто не играет у вас. Вот. А одна мриданга была на весь Советский Союз тогда. Самодельная. И он услышал, как я на ней играю, говорит, вот тебе надо учиться играть на мриданге, ты здесь чувство ритма, давай учись играть. Но мриданга всегда идет на программах, она занята. Я говорю, а как же буду учиться играть на мриданге, если она редкая, вот. У меня нет мриданги личной. А он говорит, а она не нужна, чтобы учиться играть на ней. Если ты хочешь, ты можешь играть на полене, просто учиться играть. Если ты просто научишься это делать, мриданга всегда будет с тобой. Потому что ты будешь всегда играть на мриданге, я буду просить это делать. Есть обратный процесс. Бывает, что покупают человеку пианино, ребенка, он играть не будет. А есть история об одном человеке, который играл на клавишу, так нарисовал, и играл по нотам, и слушал музыку. И стал великим пианистом. Пианино не было у него. И стал великим пианистом. В годы войны начертил клавишу так себе, до ре ми фа соль ля си, ноты поставил и... Играл все эти, все произведения Баха, там, что хотите понимаете. Слушал сам всю эту музыку. Стал пианистом. Так что нам ничего с вами не нужно, кроме качества. Способности. Это называется отречение. Что толку иметь пианино и не играть на нем? Что толку иметь дома и гостей туда не приглашать? Что толку иметь язык, а о Боге не говорить? Какой толк в этой жизни вообще? Если есть ум, но никогда не думает об абсолютной истине, зачем он нужен вообще? И у животных такой ум тоже есть. Так что нам нужны способности. Поэтому думайте о Боге, говорите о Боге, и вы увидите, что Прабхупада сказал. Он сказал, это уже происходит сейчас. Придет время, что когда, говорит, ученые люди и политики вас будут спрашивать, а вы будете отвечать на их вопросы. Хотя вы никогда политикой не занимались, и наукой вот этой материально не занимались. И будете отвечать на их вопросы. Например. Например.
Ну, например, взять вот уже музыку. Обучаться или не обучаться. Например, я прикладываю усилия, мне не получается. То есть мне нужно все-таки прикладывать.
От не имеет значения, получается или не получается. Можете заниматься чем хотите. Это не имеет значения никакого. Можете заниматься чем хотите, кроме греховной деятельности. Пальцы есть?
Да.
Инструмент есть?
Угу.
Уже как-то связь есть какая-то, верно?
Угу.
Глаза, уши есть?
Угу.
Разум есть?
Угу.
Значит, какая-то уже связь есть? Желание появляется, связывает, все, можете играть. Это грех? Нет. Где же проблема? Еще проблема? В уме? Каждый может играть и петь, для этого не нужно быть великим артистом. Другое дело, если я думаю, как мне стать великим артистом? Это как стать богатым в том смысле. Вот это иллюзия. Не нужно никому стремиться стать великим артистом, или великим проповедником, или великим преданным. Оставьте эти бредни подальше. Просто делайте все от сердца, от души, и все. Никогда не ставьте таких целей странных. Стать каким-то великим человеком. Это порочное мышление. Нам тут такие брошюрки будут посылать. Как стать великим, как стать таким. Вот покупай, бери. Всякую чушь нам будут давать. Сердце поет, вот и пойте. И не важно, что слуха нет у кого-то. Сердце поет, вот что важно. И танцевать можно, даже если не умеете танцевать. Кто запрещает? Не грех. Танцуйте, но люди стесняются, нет. Я не великий танцор, не великий певец. Это всякая чушь в голове. Джагаданат Пандит не умел танцевать. Это спутник Господа Читания. Когда он танцевал, все смеялись над ним, все. До слез. Ну и он как деревянная кукла танцевал. Но говорит, а я не могу остановиться, что я могу сделать? Если стоимо входит в сердце, я начинаю танцевать. Это всех смешит, ну а я что не поделаю? Я по-другому не могу. Не могу стоять на месте. Если у меня все внутри пляжа танцует, как я могу? Причем здесь наши способности или таланты. Иисус, когда услышал, как играют музыканты, он сказал интересную вещь. Он говорит, посмотрите, какое мастерство. Вы думаете, это можно было научиться за одну жизнь? Говорит, нет. Они тысячи жизней уже играют на этих инструментах. Так что начинайте. У вас все еще впереди. На скрипке играть, думаете, эту жизнь только первую? Нет. За одну жизнь нельзя так научиться играть. Она скрипачка давно уже. Только для Кришны, наверное, раньше еще не играла. Не нужно прислушиваться, пока не успокоите ум. Сначала успокоите ум, потом будете слышать. Сейчас, если вы прислушаете, ум обманет. Он сделает наложение. Искажение сделает.
Хорошо. Если возникает такая ситуация, что внутренний голос
Поэтому нужно знать шастры. Шастры — это руководство, священное писание. Где-то это руководство людям, как поступать в тех или иных случаях. Описываются принципы этикета, поведения, нравственности, духовности, примеры даются, история описывается. Библия, допустим, такая книга, Веды, Махабхарата. Есть основы Бхагавадгита, есть комментарии, объяснения. Это все люди изучают, чтобы понимать, как действовать в этом мире именно. Нужны знания. Пока ум не успокоен, вы не сможете ясно слышать интуицию. Вас обманут какие-то недостатки внутренние. Сначала нужно умиротворить ум, начистить его. Потом будете ясно все слышать и видеть.
Как вы объясните, что если у человека есть любовь, то, в принципе, ему и знания не нужны, потому что он поступает всегда правильно?
Вот если есть любовь?
Да, если есть любовь к ближним. Ну, возьмем брамана, который сидел в Бхагавад-гите, он вообще наоборот держал. И говорю, что я вижу, как Кришна стоит и держится, и не слышит Арджуны, и этого было достаточно, чтобы он мог исправиться. У него не было же глубоких знаний.
Там были глубокие знания.
Нет, именно какие знания?
Нет, нет. Тут можно совершить другую ошибку. Любовь — это не сентиментальность. То есть трансцендентный уровень. Если вы достигаете трансцендентного уровня, вы можете даже и не читать, не писать, не иметь значения, вы так все знаете. В этом смысле. Но если вы на сентиментальном, на материальном уровне любовь, нет, нужно хорошее образование. Нужны знания. То есть человек, имеющий любовь к Богу, он неравнодушен к посланию. Он слушает себя в трансе. Он говорит в трансе. Поэтому все, что он говорит, правильно. По этой причине. Не так, что кого-то просто любит в этом мире, то он уже прав и все. Это относительно любовь, как раз неправильная любовь. Относительно истины, значит, исходит отсюда. Тот человек находился на трансцендентном уровне, Господь Чайтанья это увидел, его слезы были трансцендентными. Ему достаточно было просто вспомнить Кришну и все. Ему нужно было даже изучать Бхагавад-гиту как такую, потому что в прошлой жизни уже изучил ее. Вот. Но в прошлой жизни мы с вами еще гиту не изучали, похоже. Потому что надо изучать сейчас ее. Любовь — это не просто чувство.
Будет ли это внешнее богатство, да, которое человек создает, издание, все строит, да, для своего, для своей жизни, для цивилизации, это вообще хорошо, да? Будет ли это?
Есть периоды, когда мир создается, затем поддерживается, разрушается. Частично есть такие периоды, полное разрушение существует. Циклы. Сейчас век Кали отступает постепенно, он сейчас. Под давлением духовного знания сейчас будет меняться атмосфера на планете сильно. Предопределено это. 500 лет назад начался этот процесс постепенно. И первое 1000 лет — это переходный этап. То есть мы сейчас как раз в середине переходного этапа находимся. Когда процесс идет распространения активного повсюду ведического знания. А затем Кали-юга отступит. Людям будет казаться, что наступает золотой век. То есть это будет неслыханное процветание, совершенно невероятное. Да, да, да. Прямо здесь, где мы живем. Изменится природа, климат, люди, здоровье, срок жизни. Это ближайшие сотни лет, мы сейчас уже будем наблюдать это. Уже происходит, но сейчас мы еще боремся с этим вот проявлением невежества. Потому что невежество руководит миром. Поэтому трудно. Но потом, в конце, когда период этот закончится, просвета, 10 тысяч лет занимает он, снова придет Кали-юга, уже с новой силой окончательно. Это будет время страшное. Не рекомендуют нам воплощаться в то время. Нужно за 10 тысяч лет реализовать все необходимое. Вот. Потому что дальше будет очень страшное время. То, что описывается в 12-й песне Бхагаватам. Это даже трудно представить, что такое возможно. Нет. Нет, это циклирует, это циклы. Те, кто хочет избежать, должны сейчас это сделать. Посылаются в это время они, эти люди. То есть вы видите, что сейчас таких людей, их называют индиго. Дети индиго их называют. Они стали появляться примерно в 50-х годах, после войны сразу. Но редко, как редкое исключение. Это было как феномен. От рождения ребенок уже знает, что хорошо, что плохо сам. Его невозможно сбить с толку, он уверен, все. Ребенок, представьте себе, это индиго это называется. И они правы всегда. Без опыта, без знаний, без образования. Они знают, когда взрослый говорит правильно, когда неправильно. Они могут сами принимать решения независимо. Они убеждены, что у них у всех есть миссия от рождения. Их назвали индиго. Это было исключение, что какая-то редкость, какие-то гении рождаются. Они не гении, они стремятся к этому. Вот. Но сейчас становится все больше наводняется. Сейчас полный зал людей приходит, и они почти все индиго уже. То есть сейчас идет вымещение, видите, вот эти люди вымещают материалистов, просто рождаясь, а те вымирают. Пройдет 30-20 лет, и материалисты практически они вымрут все, как мамонты. Сейчас идет процесс вымещения активный. Иначе мы не смогли проповедовать так, вот знаете, успешно сейчас. Откуда, почему люди интересуются, с какой стати? Мы то же самое, что раньше говорили. Только раньше за это в тюрьмы сажали, а теперь слушают в полных залах. Потому что еще меняется атмосфера при этом. Другие люди рождаются по этой причине тоже. Знания больше сейчас через средства информации проходят. Интернет, все доступно. Любые. Да, сейчас хорошее время для распространения. Ну, в данном случае можно занять служение. Потом в этом не будет необходимости. Пока есть необходимость. Пока. Почему? Это предопределение, потому что необходимо это время для соответствующих личностей. То есть Кали-юга это единственное время, когда человек может делать то, что он хочет, беспредельно. Называют это беспредел сейчас. Да, то есть время такое отводится. Именно для таких джив. С такими желаниями. Как есть день для честных людей, кто работает, и ночь для воров. Тоже есть такое время. Вот Кали-юга такая ночь. Дается возможность всем мошенникам-негодяям реализовать все свои планы. Вот. Но праведнику лучше не воплощаться в это время. Лучше всего не приходить сюда. А если, конечно, они приходят как святые, но они жертвуют чем-то. Иисус пришел в Кали-югу. И он пришел сознательно совершить жертву. А так ему здесь было делать нечего. Потом многие мудрецы находятся на земле в Кали-югу, но не вступают в социум. Они находятся в Гималаях, в труднодоступных местах, в трансе. Тела законсервированы как бы в анабиозе. Эти пещеры до сих пор есть, и люди там, тела их там находятся. Когда закончится Кали-юга через долгое время, они выйдут оттуда и начнут сати-югу. Тогда они будут нужны. Это же план Всевышнего распятия.
Ну, допустим, с Иисусом Христом, да. А вот когда вот так преследуют проповедника, там, агрессивно, вот, например, как объяснить действие Боркина? Кто его поддерживает изнутри? Если Параматма знает это все.
Если бы Боркина не было, она была бы труднее распространить сознание Кришны. И он сделал большую работу вообще. То, что мы бы сделали, не знаю, за 20 лет, он сделал там за 5. Он такой скандал поднял, что все люди услышали о Харе Кришне. Это тоже план Господа. Дворкина с этой точки зрения благодарят преданным, говорит он. Средства массовой информации столько распространил. Был один человек у нас в движении, был преданный, он сейчас в Америке живет. Морской офицер молодой. Молодая жена у него была. отец высокопоставленный тоже, и он по карьере двигался, морской офицер, представьте себе времена. И что же, он стал Хари Кришна. Подберет на стол, его потом отец в психушку запрятал, мы ходили к нему с просадом. Вы там чуть не убили этими шприцами. Вот, и он все равно остался Хари Кришна. Прошло через все испытания, отец ничего не смог поделать. Этот отец развернул кампанию большую против движения тогда. Ну, был влиятельный, в больших чинах ходил. И он там, вот тогда, по-моему, с Дворкиным тоже тогда он и как-то не связались в то еще время. Дворкина еще не было толком слышно. Но суть в том, что он стал ездить по городам, вот где бы он ни был вообще, он говорит про Хари Кришна, специально собирал людей, как-то вот он даже через средства массовой информации, через газеты, пытался как можно больше негатива распространять. И очень много пришло людей в сознание Кришны через него. Как ни странно. У нас вышла статья в Петербурге очень плохая. Журналистка пришла и написала статью про нас. Ну, сначала узнал нашу философию, наши принципы, приходила на программу с нами, ела просад, все хорошие вопросы задавала, мы доверились, все рассказали. А статья была ужасная, заказная. Большая в «Комсомольской правде». Мы были в полной ярости вообще. Ну, и негодяйка какая вообще. Вот залезла вот так вот, как змея, а? И вот теперь такое вот говорит. Мы с ней со всей душой вообще все объясняли, мы ее так приняли хорошо по-человечески. Вот благодарность такая. Мы были в таком гневе вообще, эта статья вышла. Я иду с этой газетой, злой, в ашрам, промочарим, квартира была у нас. А в газете она написала, представьте, адрес ашрама. Наши имена написала, как есть все. Написала все наши регулирующие принципы, написала всю Хари Кришна мантру, всю нашу практику. Ну, со своими комментариями, но все описала, как есть. Комментарии были плохие. Я с этой газетой иду, и на пятый этаж нужно было подняться на квартиру. И какая-то очередь из подъезда. И тогда еще начали открывать какие-то подвалы там, торговлю какую-то. Значит, я думал, наверное, что тоже торгуют, может быть. И я не замечаю, в гневе поднимаюсь по лестнице, а вдруг вижу, что толпа на по лестнице тоже вот стоит. Очередь-то она вверх идет, не вниз, не в подвал. И когда я подхожу к квартире, дверь открыта, квартира, и там битком набито народу, и очередь оттуда вся вот до внизу, на улицу. Я говорю, что такое? Мне говорят, это новые люди пришли на программу. Я говорю, откуда столько новых людей? Погодите. Так вот, газета была вот. Они говорят, мы, говорит, по газете. Прочитали статью, говорит, пришли. Им там лекцию, просад распространяют, там целый день с ними работали. Ну, плохая статья была. Планы Кришны. Нам труднее было бы без таких людей распространять.
Смотреть на этих людей, посмотреть на глаза, как вообще что это за люди. Почему так?
для людей индиго не имеет значения, плохая статья или хорошая статья, они выводы делают свои. Индиго читает средства массовой информации, но выводы делают свои. И никогда не попадают под влияние средств массовой информации. В этом их особенность.
Я вчера столкнулась в балконе в запасе, ну, в дальнем городе, и оказывается, он на кришнаитах вообще ничего не слыхал. Полностью сейчас огородом занимается. Первым делом зашел, я в частном доме живу, для посмотреть, какого, в каком состоянии этот огород, поскольку это он не жена его этим занимается, он полностью будет погрузился. И вот мы большинство все-таки прибываем в население, но вот так вот сталкиваемся, выходим, я с права, я предложила женщине, она... книжка, она доктор биологических наук, да я говорю, это все знаю, это мне не нужно, в общем, я и не смогла ее убить, и в общем-то у нее как бы, поскольку она спросила меня, вы кто, я говорю, я учила в школе, она как бы, ну, это у нас педиатр, биологический, так, и, ну, как бы, а вы, все, учили. И вот насколько важнее все-таки людям знания давать, они, так сказать, этим не прошиваются. Их это не возьмешь, и они как от стенки от гора откачивают. Я подстала к этому полковнику, что-то это вообще-то. Ну, как бы мне зачем это все делать для себя. И мне заинтересовало, что он даже и не слыхал о кришнаитах. А и важнее это, может быть, и не знание давать, а просадом людей кормить. И фудлайф организовывать. Вот у нас в городах в России, насколько, в каких городах фудлайф поставлен хорошо?
Во многих?
В Москве есть
здесь? Да, конечно, везде. Во многих городах. У вас нет в туалет?
Нет.
Ну, он у нас заглох.
Заглох.
И что важнее, это все-таки знание человеку давать, а если он как бы не воспринимает и не принимает, ну и даже, вот, скажем, вот в школе я там пытаюсь, техничка у нас, она вот неоднократно замуж там выходила, детей я сиротила, пила, и, в общем-то, как бы очередной сожитель ее, в общем-то, шарахнул так, что она без памяти и жизнь так для тела ставила. А и вот Хари Кришна мантру я ей несколько раз писала, говорила, ну вот считай, хуже не будет, поскольку она вроде как моложе меня, ну, я так это уже и на ты, и это как бы, так по-свойски. И ты выучила, да, в очередной запой идет, на кино подавать некому в школе.
Я думаю, что вам нужно не говорить сейчас прямую проповедь на улице людям случайным, а давать им гуну благости какой-то. Например, йога. Сейчас очень успешно везде проповедуются через йогу во многих городах. Люди туда приходят, идут валом просто на йогу. И там слушают философию, и Бхагавадгиту, и делают йогой, занимаются, здоровье поправляют, и потом мантру начинают повторять. Попытаюсь людей возвысить. У них, конечно, мнение, они там доктора, или они офицеры, они там люди, но они в невежестве. Через йогу можно говорить. Вам нужна квалификация, чтобы проповедовать. Знания нужны какие-то.
А все-таки что важнее? Знания непосредственно давать? Ну, пусть косвенным путем, так как бы апробированным, адаптированным, их способностью там действия. Или просад.
Все важно. И то, и другое важно. Что вы будете вы делать, другой вопрос. Что вот вы хотите делать? Лекцию вы хотите проводить? Или фудфлайф заниматься? Выбирайте. Что у вас лучше получится? Вчера мы людям давали какие-то знания со сцены. Они же слушали. Сегодня в семейной жизни мы говорим, через это тоже можно дать знания. Мы ищем возможность дать им знания. Возможность ищем. Через что? Через их интерес нужно идти. Если я скажу, предайтесь Кришне, они это не воспримут. Правда же? Предайтесь Богу, они не воспримут это. Я скажу, верьте в Бога, я и так верю в Бога. У меня и так все это уже есть. О чем вы говорите? Они меня не поймут. Полностью предаться. Ах, секта опасная. Понятно. Полностью предаться, если я скажу кому-то, то значит это опасная секта. Такое тоже сказать не могу. То есть я не могу ничего этого говорить вообще. Но я скажу, есть традиции, древняя культура, забытая, вот можно получить знания многоценного, медицина, йога, самосознание. Это уже что-то, они прислушиваются. Ну так говорим. Так, если вы дадите уже через, через, как, через их интерес знания, они примут что угодно. Они принимают плохие вещи, если им приятно преподнести. Принимают. Плохие вещи принимаются. Если они приятно и культурно преподнесены, они принимаются. Во Владивостоке реклама. Много мяса. И написано «доброе дело». И очень добрая женщина там в окружении колбас. Такая красивая, добрая женщина. Подобрали хороший типаж. Написано «доброе дело», много мяса. И люди принимают, потому что очень добрая реклама. Так что здесь тоже должны с качеством, по-доброму, с вниманием, учитывая желание людей, их уровень, общаться с ними так, чтобы они почувствовали доверие, связь внутреннюю с вами, интерес, и говорите дальше, 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 и все, у вас отношения хорошие. С людьми нужно просто, иногда шутить с ними по-человечески, иногда говорить комплименты какие-то, смиренными быть. Если вы общаетесь с докторами наук, нужно быть очень смиренным человеком перед ними. Сказать, я невежественный человек вообще, но вот есть великие знания, вы разберетесь, это для разумных людей, посмотрите внимательно, что вы скажете. Вы должны учитывать, подчеркивать их понимание себя, как они себя понимают, так и говорить с ними. Это уже искусство, как общаться с разными людьми по-разному. Доктор наук — это дремучее невежество, на самом деле. У него самомнение очень высокое, у этого человека. Вот. А вы должны сказать, я тоже доктор наук. Например, меня представляют как доктор наук, часто доктором наук. А в конце я им говорю, я не доктор наук. Они говорят, нет, нет, ты доктор наук, все нормально, мы признаем. Когда лекцию послушают, нет, нет, это уровень доктора наук. Все нормально. Сейчас я не имею ни образования толком, ни высшего. Никакой подготовки специальной не имею. Я плохо учился в школе. Ничего я не умею делать. Я пишу книги, общаюсь с министрами, с правительственными чиновниками, с представителями ФСБ и КНБ. Представьте себе, откуда это все? Кришна дает. Так что можете говорить. У меня доктор наук, у меня тоже есть уровень такой. Да? Я учусь в Индии, у меня есть гуру. Я все знаю.
Вот история есть, что Матаджи готовила для брата, и брата у него в течение года не портится. Насколько это реально?
Вы же доктор наук, вы должны знать. Вы здесь все на выше уровня Сократа, Прабхупада говорил. То есть, Сократ — это начинающий бхакта, он сказал. Уровень начинающего бхакты, неофита, который вот вашими только проходит бхакта-программа. Его уровень философский — это уровень бхакта. Но он сам к этому шел через большие усилия Сократа. Но это хороший бхакта очень, начинающий. Очень перспективный. Но уровень философский всего лишь такой. Но на этом уровне он был очень квалифицирован, очень мастером был на этом уровне. Даже к корме у него сознание просто кармическое, но на своем уровне может, он мастером, он лучше нас может действовать. Во много раз лучше преданных. Даже Сократ на этом уровне мыслил лучше, чем любой из нас, конечно же. Но уровень был, уровень у нас выше знаний, которые мы получаем. Теперь нам нужна квалификация, чтобы на этом уровне могли, как рыба в воде, на любые темы могли знать, как говорить с людьми. С каждым человеком. Это и есть реализация.
Как можно объяснить с точки зрения юридической науки, юридического знания, феномен Хамбаламы-Тирьяна? Получается, он был мамой.
А, вот то, что здесь Дацани, я слышал, слышал. Имя как назвали? Ага, да-да, это он. Этот феномен как объяснить? А что нужно объяснить?
То есть то, что
Но многие святые так тело оставляют, тело не гниет. Возможно, не сразу он покинул тело до конца. Тут уже тонкости, потому что самадхи, описывается состояние самадхи, когда человек уходит, оставляет тело для поклонения именно. Место захоронения такого тела самадхи называется. Что состояние самадхи. И место самадхи называется. Разные бывают самадхи. В основе описывают так ачарьи, что личность как бы раздваивается. Одна часть уходит, другая часть его остается в этом теле. Не для жизни. То, что для жизни, уходит. Но какая-то часть остается в этом теле. Поэтому тело не разлагается, не гниет. По этой причине. Или как говорит, одухотворенное тело, не мертвое тело. Не до конца мертвое тело. Оно не живое, но не мертвое. То есть, но с ним уже можно общаться. Для этой цели он оставляет тело, такой человек. То есть общаются те последователи именно. Да, они выражают почтение ему как учителю, и они перед ним тоже медитируют, получают от него какую-то энергию, знания. Как Прабхупада также общался с самадхи великим ачарьем, там Рупа Госвами в Вриндаване, Санатана Госвами, его духовный учитель там тело, туда приезжал и получал наставления от самадхи непосредственно. Как вы можете приехать во Вриндаван к самадхи Шрилы Прабхупады, тоже получить от него поддержку и наставление. То же самое. Но святые могут делать так. Они оставляют тело, и часть одна уходит, которая оживляла тело, другая остается там. Для определенной цели. Если человек не служит Кришне, то ему не нужен духовный учитель. Если не собирается сотрудничать ни с кем в служении Кришне, ему не нужен духовный учитель. Он не должен был принимать духовного учителя. Потому что служить гуру непосредственно никто не может. Это другой уровень совсем. Это невозможно. Это разные уровни. Как он будет служить гуру непосредственно? Каким образом? Это сведется к тому, что поднести что-то, унести, постирать, приготовить и все. А как служить Кришне? Конечно, он служит Кришне таким образом, что служа гуру. Но а как служить в миссии? У гуру еще миссия есть. Миссия — это сотрудничество. Если он не собирается служить миссии, а хочет только быть рядом с гуру, то он не должен был принимать духовную учитель. Это неправильное представление об инициации. И выясняется, что многие преданные не готовы были к посвящению, потому что потом они не хотят сотрудничать после инициации. Они считают, что связь уже с гуру у меня есть, мне остальные не интересуются особенно. Потому что у них куча недостатков. У всех. Этот человек не готов к миссии, это не преданный еще. Или преданный Каништа Атикари, говорит, я и гуру, все, я и Кришна, достаточно. Он не может в мире с другими, он не может терпеть недостатки, он не может сотрудничать с теми, у кого другое мнение, и у него куча проблем. Поэтому это дешевая инициация просто. Это не очень правильно, получать инициацию, если человек не желает потом сотрудничать ни с кем. Или портится всеми отношениями все время. Вы думаете, гуру это нравится, что ли? Что гуру нужен слуга просто какой-то личный. Он ему не нужен. Значит, что гуру нужен, чтобы кто-то ему стирал, носил, что он сам все это может прекрасно делать. Есть миссия, есть служение его духу, начались служение Прабхупаде, служение Господа Читания, служение Кришне. Миссия. Вот о чем думает духовный для об учениках. Что они займутся миссией, будут сотрудничать вместе и продвигать. А они начинают ругаться, ссориться, раскалываться. Это люди не готовы к миссии. Им нужно замаливать свои грехи. Вот и все. Что не думают только о себе, о каких-то недостатках других, о каких-то обидах. У них вот низкий уровень. У них нет сознания Кришны на самом деле. Они не имеют его. Каждый о себе только думает. Поэтому инициация дается в надежде, что ученик как бы будет сотрудничать с другими. Если гуру видит, что ученик получает инициацию, а потом не сотрудничает, то он огорчается сильно. Это сильно его огорчает в этот момент. И в этом случае гуру не нужен в этом месте. Даже гуру могут такие преданные в политику втянуть. И причислить к какой-то стороне конфликтующей. Всегда-то они на кого-то жалуются, приходят. Одна группа на другую группу. И смотрят, какую сторону гуру выберет. Ту или другую. За кого он будет теперь? Не человек, если преданный, там, если преданный совершает дурные, даже самые дурные поступки, но продолжает заниматься преданным служением, говорится, считайте его праведником. В этом случае не человек. Не просто любой человек может делать, что хочет, считайте его праведником. Нет, нет. Смысл стиха в другом. Это касается преданного, который совершает преданное служение. Иногда он может совершать дурные поступки, случайно, каким-то образом, не планируя их. В силу своей еще неочищенности или давления обстоятельств так случается, что поступает дурно он. Да, считайте его все равно праведником, что не сворачивает с пути. В этом случае он остается праведником. Он стремится. Он продолжает стремиться. С ним все в порядке. Обманным путем?
А как же знание к нему пришло?
Таким путем пришло? Есть черный вход? Черный вход? Однажды два демона украли знание у Брамы. Как его звали? Матху и Кайтапха? Да? Кайтапха и демон Матху. Матху и Кайтапха. На заре творения это случилось. У Брамы украли ведическое знание демоны. То есть такое случается. Ну, они не могут все знания, конечно, украсть. Все, например. Вряд ли это можно сделать в бхакти-йоге такое. Гуру не дает инициацию, он пошел сам ягью провел в лесу где-нибудь, инициировался у него и продвигается. Это не получится. Тут нужны взаимоотношения. Ну, а многие другие вещи мы можем получить без взаимоотношений. Просто читая книги, слушая, подслушивая, тоже получаем что-то, подсматривая. Многие люди приходят на наши лекции, а они не строят с нами отношения. Нет, они слушают так вот, все записывают, даже не смотрят на лектора. Записывают и сразу уходят все. Они воруют знания. Но они его до какой-то степени только могут применить. Как материалисты. Потому что все остальное знание открывается через взаимоотношения уже. Плохо что? Сейчас все хорошо. В том смысле, что материалисты тоже должны прогрессировать. Так они тоже прогрессируют, материалисты. Становятся более благочестивые. Хотя им далеко еще до принятия духовного учителя, но они продвигаются тоже. Таким образом. Они по природе воры, что делать? Да их дурная привычка такая. Они все воруют. Эти, они не смогут знания, они не смогут эти знания ведические использовать во зло. Отчасти, возможно, смогут, но нет. Например, Джара Сандха, Шишупала, Дантавакра, Дурьотхана, когда они управляли миром, были у власти, эти все цари же великие, это демоны. то они управляли с позиции добродетели. Иначе бы они потеряли ведическое знание и культуру. Например, когда Дурьотхана погибал от руки Бхимасены, уже повержен был, он спрашивал, по-моему, Шакуни, или кого-то он спрашивал перед смертью, скажи, я был хорошим царем? Да, говорит, ты был идеальным царем. Все подданные довольны были. Он пандавов ненавидел и Кришну. Но мог исполнять свои обязанности очень хорошо, как царь, как ведический царь. То есть он был на высоком уровне. Материалист на высоком уровне очень человек. Герой, все было у него. Но он ненавидел, завидовал пандавам. А Хираньяка же был идеально управлял. Все подданные прославляли его. Но он был демоном. Ненавидел Бога. Это как Хираньякашипу хотел убить собственного сына. Но он понимал, это может подорвать его репутацию. То есть люди могут потом критиковать подданное его, усомниться в его положении. Как же отец убьет собственного сына вообще? Но он знал, как это сделать, чтобы репутацию не потерять. То есть демоны могут знать, как это делать. Они находят объяснение всему этому правильно, соответствующее. И там описывается в Бхагаватам, как Хираньякашипу думал об этом. Ничего страшного, если убью такого сына. Вообще сына нельзя убивать, нельзя быть сыноубийцей. Но вот такого сына непослушного, который не уважает отца, и принимая сторону его врагов, можно убить как врага. Он нашел какие-то оправдания, он вносил коррективы шастры, знаете, он умел это делать. И вот тот тоже нашел определенные объяснения этому всему и хотел убить его. И подданные ему помогали, но не поверили ему. Ну да, сына придется убить, а что делать? Ну такой сын. Не сбросьте его со скалы, сбросили, делали. Под ноги бешеного слона бросали. Все делали, Хираньяка, чтобы не умирает. Что делать дальше, как убить? То есть он мог объяснять эти вещи. И Дурьотхана тоже мог объяснять, и он сразу это объяснил там, теперь она рабыня. Она рабыня. Она проиграна. Все, она рабыня. Вы думаете, она царица? Нет, она рабыня. И мы сейчас докажем, что она рабыня. Разденьте ее. А с рабыней можно как угодно поступать. Поэтому с этой точки зрения, как его, что можно было упрекнуть? Она рабыня была в то время. Да, он был прав с этой материальной точки зрения. То есть это демоны. Они знают, как все объяснять, как представить. Они делают дурные вещи, но они всегда объясняют. Они всегда находят основания. С точки зрения, конечно же, материальных законов.
То есть вот это хитрое, что он может выкрутить из любой ситуации.
Это демон, да.
Представить это благоприятным образом для уха.
Да, почему? Да. Ну так, а что? Закон таков. Таков закон. А она рабыня? На с рабами можно делать все, что хочешь. С таким положением человека можно делать, что хочешь. Он наслаждался. Он говорит, смотрите, они все рабы. Они все мои теперь слуги. Пандавы молчали. А что сказать? Ну да, они же проиграли себя и царство, все проиграли. Но тогда другие, кто там присутствовал, они думали, нет, Дурьотхана слишком уже начинает перегибать палку, правда же? Это Юдхиштхира, это Арджуна, это Бхима, это великие воины, это цари, царской династии, их образование, их уровень, они арии. Что такое, он говорит, рабы? Ну, слушай, проиграл, и они рабы, что ли, сразу? Тогда он понимал эти мысли, он сказал, ну они... привыкнут к этому, вы увидите, они изменятся. Это они сейчас еще вот такие великие, еще себя считают царями. Пройдет время какое-то, они станут, вы увидите, они станут обычными рабами. Он все прекрасно мог объяснять, понимаете. И Друпади то же самое, вы видели, проиграно. Она же сопротивлялась, как царица себя вела. Дала отпор там сильный, ударила Духшасану. Это он говорит, а посмотрите, а кто она такая вообще? Вот когда ее раздеть, она всю сразу потеряет, свою гордость, и все, она станет рабыней тут же. Починить ее мгновенно может. И никто не помешает этому, что я прав, она проиграна. Видите? Они правы тоже по-своему. У них своя есть мораль, своя философия. Они негодяи, потому что они Бога не принимают. Что душу не игнорируют. Вот поэтому они негодяи. А что касается материальной культуры, они могут манипулировать, управлять. Но так они управляют. Демоны. В сознании Кришны такие не нужны.
А где
они? Они должны быть где-нибудь в другом месте. Нет, они нужны материалистам, потому что если они могут оправдать и свои желания, они могут оправдать и желания других людей. Сделать им уступку. Да, и это люди. Людям подано нравится, что им дают уступки. Как, например, порнографию распространяется. Кто это распространяет? Это власти дали возможность людям. Уступку сделали. Людям это нравится многим. Для материалистов, да, люди будут поддерживать. И для материального мира они... Демоны нужны, иначе какой-то материальный мир будет. Это же будет духовный мир. Если мы создаем материальный мир, то демоны это делают. Материалисты это делают. Демоны, у них есть своя преемственность. Парампара. Обычно они служат, они, у них есть свой гуру, Шукрачарья, своя линия. Есть великие демоны вселенские. Они сильно влияют на планету Земля тоже. У них тут есть свои представители. Посылаются иногда. Самый главный есть царь демонов Бали Махарадж. Сейчас. Бали Махарадж. Это другая планета. Есть, есть преемственность. Все есть. Как есть полубоги, есть демоны. У них есть своя линия. Свое влияние во Вселенной. Они равноправны во власти почти. Иногда демоны побеждают полубогов, иногда полубоги побеждают демонов. Так чередуется. Если бы не Господь Вишну, то демоны бы всегда были победителями, они более героичные, чем полубоги. Но полубоги, поскольку они связаны с Господом Вишну, Господь Вишну всегда восстанавливает. Дает им наставление, как быть выше, сильнее. Только по этой причине. Поэтому демоны не любят Господа Вишну за это. Что он прекрасно помогает демонам, то есть полубогам, демонам не помогает. При этом считается верховным, беспристрастным. Ложь, они говорят. Он не такой, он лицемер. Он должен быть беспристрастным, но помогает он полубогам. Так что это их философия. У них Шукрачарья, гуру, он великий гьяни, мистик. Он их даже может оживлять, их жизни восстанавливать, если они погибают, Шукрачарья. Он дает им науки. Они удивительные вещи делают, на демоны во Вселенной. Но они враждуют с полубогами. Они поклоняются в аскезах либо Господу Браме, либо Господу Шиве. Но никогда Вишне не поклоняются. Ищут материальное благословение либо от Брамы, как Хираньякашипу, либо от Шивы. Шива им дал Трипуру однажды. Вселенную во Вселенной построить дал возможность. Трипура это город. Три города. Золотой, серебряный и железный город вместе. Это была такая небольшая модель Вселенной, где жили демоны и полубоги, туда проникнуть не могли. Было благословение. И там они создали маленькую модель Вселенной. Были райские уровни у них, средние, адские. Все как здесь. Так же у них была своя независимая жизнь. Без Бога. Они провалили там сами, как хотели. Но город Трипура был разрушен Господом Шивой. Это целая история. Как и почему. Здесь они тоже создать хотят, демоны, свой мир без Бога. Супермаркеты, гипермаркеты, не знаю, там города, мегаполисы. Они это все строят, строят технику, науку, роботов. В Японии есть уже робот интересный. Скоро войдет в быт, представьте, такая вещь. Потому что материалисты примут это с радостью, преданы никогда. Робот-нянька. Нянька, этот робот. Вы можете взять ребенка на неделю с этим роботом. Он слышит голос ребенка, отрегулирован. Так что по интонациям понимает, что ему нужно. Очень тонкое устройство. пеленает, купает, вовремя все делает, на все крики реагирует, все, что необходимо, дает. Можете спокойно оставлять с роботом нянька его. Какой шанс успеха достигают демоны? И другие демоны восхищаются. Ух ты, как здорово. Джимака можно забыть вообще, и слава богу. Конечно, зло. Демоны это и есть. Из чади ада говорится, то, что они делают. Они мир в деградации тянут. Хотя показывают прогресс, представляют этот прогресс внешним. Внешне они очень великое развитие создают. Этим они сбивают с толку всех. Мы не отсталы люди, смотрите, у нас какие небоскребы, какие машины у нас, атрибуты. Мы не отсталы люди, мы не первобытные люди. Не аборигены, живущие в шалашах. Так они обманывают людей.
Допустим, они все вокруг разрушили, и что при этом? Шакуни, например, мог бы сказать Дурьотами, все равно ты идеальный царь или все это? То есть они тебя тоже в этом обманывают? Или они, ну, не понимаю, как они тогда дают такие оценки, что это идеальное правление?
Как царь он действовал хорошо к подданным. Был очень добрым. Дурьотхана. А от собственной значимости? От собственной значимости? Да, конечно. Конечно, именно так. От собственной значимости. Я благодетель. Я исполняю их желания. Я благодетель всех живых существ. Я великий человек. Поэтому он добрый был. Как майявади. Они очень уравновешены. Преданные уравновешены. А майявади очень равновешенные. Почему? Они думают, я Бог. Ты хочешь что говорите? Я великий, я Бог. Ко всем равен, ко всем добрый, понимаете? На все смотрит. Это майявада. А преданный он беспокоится, что там о Кришне говорят. Неправильно вы говорите о Кришне, не такое Кришна, вот такое Кришна. А здесь вы тоже отклонение допускаете. Преданный постоянно вот в этом настроении находится, в служении. Беспокойный. Бхакти это беспокойство. А Дурьотхана, он был уверен, что он тут Бог и царь. Поэтому был добрый. От этой уверенности исходила доброта.
Он засчитает их как-то со своими рабами. Хорошо ли вот такое вообще? Допустимо ли это?
Это демонический царь. Праведный царь так не считает. Несомненно. Но внешне как это понять? Внешне это выглядит одинаково. Что праведному царю тоже кланяются, уважают, что демона тоже кланяются и уважают. Разницы нет. Разница только в внутренних мотивах. Что один это делает для Бога, другой для себя. Но делают то же самое. Одинаково. И те же самые яги, жертвоприношения, такие же храмы тоже строят. Только демоны не поклоняются Вишну. Могут полубогам каким-то поклониться.
Мотив не видно же вообще, да?
Кого?
Ну, мотив вот самого не видно, да, и в преданном служении можно, там, не знаю, книги там распространять тысячами, да, для того, чтобы тебя прославляли, в принципе.
Мотив это... может видеть человек, который уже очищен от мотивов. Он может видеть, да. Другие обычно не видят мотив. Они определяют по внешним правилам, как человек одевается, как ведется, во сколько встает, какие мантры повторяет. Ну, преданно все.
Ну, не более того, да.
Да, да. Но потом, по мере очищения сердца, мы сможем более тонко это различать уже.
То есть на данном этапе любое служение хорошо даже, если...
Любое. Важен сейчас не мотив материальный, а мотив духовный важен сейчас.
Духовный.
Если есть духовный мотив, все, мы принимаем, все хорошо. Материальные мотивы очистятся.
Они по процессе служения не будут сами
очистить. Они очистятся.
То есть, если мы выходим на санкиртан, то несомненно принесет благо человеку, потому что он все равно очистится.
Mm-hmm.
Мотивы не
да, если он хочет служить Кришне, он очистится. Что там, печенье? Сегодня какое-то вкусное печенье. Жалко раздавать даже. Вот, но этот мотив очистится у меня, когда я буду раздавать. Жадность идет.